विश्वास विप्रभाव दिव्य करुण मूर्तये श्री भगवात मथुर गीत ज्ञान प्रदायन गौर श्रीरूप सिद्धांत सरस्वती सेविने राधा कृष्ण पदम गुजु गिरगये गुरवी नमः। Молитва, ванданам, совершенным образом явлены поэтические прославления духовной концепции, мысли, которые обрамлены в поэтическую форму и отражают самые сокровенные идеи вайшнавизма. У нас в голове все путается, там летают всякие бзззз, поэтому мы припадаем всегда к наследию, которое даровано нам великими святыми, совершенно поэтически сформулированное. И сейчас мы читаем, Шринивас Ачарья написал прекрасные стихи, которые посвящены шести госвами. Шесть госвами были великими учителями вайшнавизма, которые по воле Господа Чайтанья не зашли в материальный мир, и через них была явлена антология вайшнавизма. Сам Чайтанья Махапрабху пел, танцевал, воспевал святое имя. В писаниях даже не упомянута история о том, как он посвящал людей, хотя он посвящал людей вайшнавизму. Обычно его инициация была того, что он за ним бежало 100 тысяч людей, он говорил: «Пойте Хари Кришна», все начинали петь, танцевать. И однажды Хусейн Шах вызвал к себе одного из своих правителей и спросил, этот правитель был Рупа Госвами, потому что Рупа Госвами перед тем, как присоединиться к Махапрабху, был министром финансов, и Санатан Госвами был премьер-министром. И он вызвал их к себе и сказал: «Скажите мне, кто такой этот Чайтанья Махапрабху? Я слышал, что в нашем царстве Шах управлял империи, которая была захватческой, это империя моголов». Он сказал, что я слышал, что в нашем царстве появился какой-то саньяси, мистик, который поет и танцует, и за ним бегут сотни тысяч людей. А Рупа с Санатаном испугались, что у Шаха будут идеи репрессировать или казнить Чайтанью. Они сказали: не стоит беспокоиться, это преувеличенные слухи. Все это не так уж, как говорят люди, там, типа, у страха глаза великие. Шах сказал: о, нет. Если бы я не заплатил своим солдатам жалования в течение 2 или 3 месяцев, они бы разорвали меня, как грелку. Этот человек, Чайтанья, поет и танцует, говорит, и за ним следует 100 тысяч людей и сотни тысяч людей бесплатно. Он говорит: я понимаю, что это не просто так, да. То есть я пытаюсь всячески удержать силой, властью, политикой, интригами. Мне время от времени приходится сдирать кожу с людей живых, рубить головы, да, там, давать какие-то там земли, устраивать политику, разборки. Но этот человек, который пришел, он сказал, что исходя из его функции, его красоты, все, что я о нем слышал, я могу сделать только одно заключение. То, кого Коран называет Кода, Веды Бхагаван, и зашел в этот мир и действует. Я прошу вас записать мое особое распоряжение. Мое распоряжение таково, что никто не должен причинить ему никаких препятствий, поскольку это сам Господь являет свои деяния. Это было тайное распоряжение Шаха не трогать Санкиртану, не игнорировать, не видеть, не замечать. Поэтому с ума не замечали. Там, типа, 100 тысяч человек пробежало туда, сходи нам, 100 тысяч сюда. Однажды во время киртана один из преданных Махапрабху сказал: ну все, я пойду и заставлю этих несчастных мусульман, которые жрут коров и мясо, там, оккупантов, воспевать имена Кришны. Все типа там: ты что, чувак? Ну вот. Но он бросился к дому Кази с криками: «Пустите меня к начальнику!» Стал стучаться джж-джж-джж-джж в дверь. Там пришли охранники, а Кази испугался, ночью проснулся. Там типа: «Что тебе нужно, Шривас?» Там типа: «Шривас Такура с ума сошел, прибежал там с какого-то угарного киртана». Кази спустился и сказал: «Что тебе нужно, Шривас?» Он такой: «Скажи мне, а все охранники стоят там с ружьями, саблями. Скажи мне, почему ты не воспеваешь имена Кришны? Он такой: ты уверен, что ты в себе? Ты же знаешь, кто я. Я мусульманский правитель. Ты все равно должен воспевать имена Кришны. А он говорит: а с чего это ты решил, что я должен воспевать имена Кришны? А, ты произнес имя Кришна, а? У вас такой в экстазе. Теперь ты очистился от всех грехов. Его вперло, он убежал конкретно. Ну вот. И там в Чайтанья-чаритамрите описано, там мусульманские эти оккупанты говорят: прибежал этот кришнаит и стал говорить: Хари Кришна, Хари Кришна. Я ему говорю: зачем тебе имя Кришны? Тот говорит: имя Кришны. И так стражника не заметили, как они в экстазе беседовали и говорили: Кришна, Кришна. Я ему говорю: зачем Кришна? Какое Кришна? Что вы видите? Какое Кришна? И так они воспевали имена Кришны. Поэтому, когда мы выходим с Санкиртана и поем Хари Кришна, все возмущаются, там, типа: о, кришнаиты, опять Кришна, что такое Кришна? Ну вот, каждый воспевает имя Кришны и думает: что это такое? Не могу понять. Странно все сегодня. Ну вот, так, живые существа, они соприкасаются с сознанием Кришны. И вот эти люди, которые все оказались вокруг Чайтаньи Махапрабху, они стали... Они оставили все и стали жить как просто... без привязанности, даже не думая, где они будут спать, что они будут есть. Шикшаштакам, молитва Махапрабху. Каждая эта молитва олицетворяет определенный уровень преданности, и у многих вопросы, когда Махапрабху, он читал это вместе или он читал это в раздельности, говорят, что каждое было явлено в определенном чувстве переживания от любви Господа. И поскольку каждая из этих шлок Шикшаштакам, она описывает разное состояние сознания, то главные эти шлоки, они изошли подобно бриллианты из уст Махапрабху и были собраны Сварупой Дамодарой, Кришнадас Кавираджем и другими близкими преданными, донесены до наших дней. Махапрабху сам не писал никаких книг, потому что он оставил Рупу Санатану и других великих преданных. Хотя, если взять в расчет тот факт, что он привез из Южной Индии две книги, одну из них — Брахма Самхиту Кришна Карнамриту, то мы можем сказать, что он писал эти книги. Он сказал, что два этих манускрипта хранились в храме Вараха Кшетрия, но, тем не менее, их происхождение достаточно... стоит под вопросом, потому что обе книги Кришна Карнамрита — это стихи Бильмавангала Такура, который был ослеплен и читал их Кришне, больше никому. И вторая — это Брахма Самхита, где Брахма раскаивается перед Кришной. Да? Махапрабху принес две эти книжки, сказал: вот они, какова их природа. Мы знаем, что Сваруп Бхактивинода Такур записал Аркамричамалу и многие другие книги в медитации. Так же, как Брихат Бхагаватамрита была записана Санатаном Госвами. Брихат Бхагаватамрита – это беседа Махараджа Джанамеджоя и Митра Риши 5000 лет тому назад. Так же, как Бхагавадгита. Бхагавадгита – это... Кришна говорит что-то на поле боя, это слышит слепой царь Дхритарашта, рассказывает ему мистик Санджая, обладающий духовным видением, и в конечном итоге это все слышит Веда Вьяса, записывает в Гималаях. То есть это здесь сказано, там слышно, там записано. Поэтому, исходя из понимания природы Веды, да, Веды – это истина, и... Мы говорим: о, истина, а сколько там было свидетелей, а там есть ли видеозапись или пленка? Да, даже видеозапись или пленка не является гарантией того, что ты понял истину. Да? Услышал звон, Есть такая испорченный телефон. Ты можешь говорить что-то, иметь в виду одно, кто-то подразумевает второе, третье. Поэтому веды, они не принимают этот принцип передачи таким образом. Да? Они передают «Амная прахата твам». «Амная» – это одна из идей Даши Мулы, неопровержимых идей вайшнавизма. То, что, то, с чем мы имеем дело, это «Амная». Оно не сходит, оно явлено. И речь не стоит вопрос, что истина не для всех и каждого. Да, речь стоит о том, что человек должен быть готов к постижению истины, как сосуд, который должен вместить воду. Да, поэтому амная, она не сходит, и если ты готов, ты видишь ее. Если ты не готов, то нет вопросов обвинения истины. Просто в стадии нашей готовности. И вот Махапрабху рассказал эти шлоки, о которых Шрила Шридхар Махарадж написал прекрасный комментарий, потому что с одной стороны, сказано, что Шри Чайтанья Махапрабху не писал никаких священных писаний. С другой стороны, сказано, а сколько вам нужно священных писаний? Сколько нужно кубометров, дециметров, знаков? Да? А можете ли вы сказать в трех словах о любви к Богу? Ну, вот в трех словах вся безграничная антология вайшнавизма, вообще антология всего прекрасного, она явлена в этих стихах Шикарстаке. Большинство неофитов преданных, они хотят связать свои отношения с Кришной. Но, как сказал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура, это наполовину майявада, полумайявада, полуимперсонализм. Потому что связать отношения с Кришной напрямую, это значит не понимать его положение. Кришна окружен своими энергиями, своими спутниками, своими преданными. И иногда Радхарани говорит о том, что я, если какая-то душа лучше, чем я, может совершить то или иное служение, я готов уступить свое место Кришне. То есть, если кто-то может сделать лучше, чем я, нет, no question. Но проблема в том, что никто не может сделать лучше. Поэтому антология состоит в том, что если ты... Но многие могут помочь Радхарани. И Радхарани очень милостливая, она принимает помощь живых существ, но в обмен за их служение она дарует им свои чувства, Махабхаву. Она говорит, стоит ли вам тревожить свое сердце чувствами того, что может испытать душа, но я награжу вас тем, что испытываю я, Кришне. И тогда живые существа, они начинают черпать высшее состояние любви. Поэтому особо удачливые души, которые предались Господу, они служат в умонастроении служения Радхарани. Да, поэтому в нашей сампрадае Рупа Госвами, Санатана Госвами олицетворяет так называемое умонастроение Манджари. Да. Манджари – это гопи, которые обладают юностью, то есть они не достигли еще возраста женской зрелости, да, в них не пробуждено чувство интимного служения Кришне. Они находятся в девственной чистоте, и эта чистота позволяет им... То есть у них нет к Кришне никакого стремления, они просто настолько невинны, что они могут проникать в самую сокровенную часть лил Кришны, они могут прийти в его спальню. Почему? Потому что их чистота сердца допущена до этого плана служения. Да? Мы говорим о чистоте сердца. Но в духовном мире каждое живое существо обладает чистым сердцем. Но, тем не менее, каждое чувство, оно имеет определенное свое положение в служении. Поэтому они настолько совершенны, что их умонастроение, преданности позволяет им зайти в тот план бытия, куда даже взрослые гопи и другие обитатели духовного мира, Хари Кришна, они считают, что это не их сфера ответственности. Да? Таким образом, через это показано самое высшее. То есть, чем более душа бескорыстнее, тем более душа как бы утвердилась в этом принципе, в этом принципе, да, сказано, что они отказались от даже идеи любви, Но через это они пришли к любви. Да, то есть, отказавшись от собственного «я», они обрели свою новую сущность. И эта сущность, она позволила им утвердиться на самом высшем плане бытия. Это онтологическое чудо, но, тем не менее, мы можем сказать, что возможно ли для души такая близость к Богу? В определенной степени, да. И Кришна говорит о том, что я именно этот план сознания Кришны пропагандирую. Если вы возьмете все религии этого мира, все умонастроения, служение Богу, вы увидите, что они столь несовершенны по сравнению с такой преданностью, что гопи Вриндавана почитают их как грех. Даже самая совершенная праведная религия в этом мире, служение Богу, для обитателей того мира кажется грехом. Почему? Сама идея служить Богу, потому что Он Бог, их не устраивает. Но идея служить Кришне в полном забвении, забыть Его божественную природу, трансформировать Его божественную природу до такой степени, что ты можешь там, так сказать, выгнать Его. Уходите отсюда, товарищ президент, я здесь мою. Почему? Потому что я мою полы для вас, а вы должны выйти отсюда, да? И он скажет, конечно, конечно, пожалуйста. Да, но это умонастроение нашего мира. Тем не менее, в этом есть красота, да, такое служение бескорыстное. Наверняка там в кабинете Путина или Медведева есть какая-то бабушка, которая там наливает воду, поливает цветы. Ее там типа зовут тетя Зина. На столе может лежать какой-нибудь акт разоружения, который супер засекреченный. Но все знают, что тетя Зине пофиг, она там зашла, помыла, там, пропылесосила. Понятно, да? То есть туда нельзя пускать зама, туда закрыт вход министру. Понятно, да? Ну, тетя Зине по барабану все. Если куда-то акт потерялся, тетя Зина там засунула его куда-то там. Там типа... Будете пить пиво, прольете на подпись Буша. Ну вот, понятно, да, там, типа, да, да. Там, что потом скажут потомки? Там, типа, да, тетя Зина там супер трансцендентная, да? То есть, почему? Потому что незначительное служение подметания, но трансформированное в полном доверии, в полной вере, оно говорит о том, что ты ничего даже не можешь сказать. Тетя Зина, она может сказать, ну-ка отсюда все. Ну вот, сейчас я здесь уберу, и потом будете сидеть. Ну вот. Ну и там типа президент с чуваками может встать, и там типа пошли в сторону, туда отойдем. То есть такое возможно. И потому что, но речь идет о каких-то материальных отношениях. Когда речь идет о чем-то чистом и совершенном. Глава 14 читания Чайтамрита, детские развлечения читания Махапрабху. В этой части описывается рождение читания Махапрабху, его приход в этот мир, также онтологические истины. В 14 главе переходит к Лиле Господа, его трансцендентным действиям в детстве. Канчитана смара ясмен, душка сукта ябавет, висмате випаранта смит, ши чайтаньяна. Намамит вам. Для того, кто понимает, для того, кто помнит о Господе Чайтанье Махапрабху, самые тяжелые дела становятся самыми легкими, а для того, кто не помнит о нем, самое легкое дело становится самым тяжелым, необычайно трудным. Я в почтении склоняюсь перед Господом Чайтанье Махапрабху. Это преувеличение, но это подлинная истина, потому что тот, кто пребывает в трансцендентном сознании, он вышел за пределы тригун материальной природы. Нам кажется, что этот мир, он очень сложен, наворочен. На самом деле этот мир примитивен, как примерно как... Ну, в принципе, они примитивны, этого мира. Они умещаются в третьей главе карма-йоги. Да, поэтому карма – это то, что связывает всех живых существ в этом мире. Люди хотят достичь чего-то самого простого, но не могут получить в результате кармы, потому что карма – это то, что последствия их прошлых действий греховных. И зачем Господу давать им что-то делать? Это еще больше их запутает, да? Но те, кто памятует о Господе и заняты служением, для них все становится очевидным, потому что служение, оно, этот план сознания, он выше, чем план материи. Естественно, живое существо полностью зависит от сознания. Если оно не будет в сознании Кришны, оно будет в каком-то другом сознании. Какое-то другое сознание, не факт, что оно самое как бы продвинутое. Мы знаем, что все другие формы сознания приносят нам страдания. Джай Джай Шри Чайтанна Джай Ниттананда Джай Двайта Чандра Джай Гоура Бхактавринда. Я коротко описал вам приход Шри Чайтанья Махапрабху, который предстал в образе сына Шачидеви, подобно тому, как Кришна явился в образе Яшоды. Автор сравнивает, он говорит, что Господь все время приходит в этот мир, и Господь выбирает различные лилы, когда он приходит как Рамачандра, его отец Дашарат Махарадж, когда он приходит как Кришна, его отец это Нанда Яшода или Васудев Деваки, когда он приходит как Шри Чайтанья, его отец Джаганнат Миша и мать Шачи, но это одни и те же самые трансцендентные сущности, которые вечно путешествуют с Господом. Сейчас я дам краткий обзор его игр, его детства. Я в почтении склоняюсь перед детскими играми Господа Чайтанья Махапрабху, который сам Господь Шри Кришна, хотя они выглядят как обычные детские забавы. Важно понять, что это игры Верховной Личности Бога. Есть такая песня «If God would be one of us», да, ты-ты-ты-ты-ты. То есть, если бы среди нас, кто-то среди нас был бы Богом. Ну вот. Ну, естественно, песня полностью как бы перекрученная, там трансцендентной сущности никакой нету в этой песне, но тем не менее она заняла какой-то там хит-парад, но тем не менее суть в том, что Господь приходит в этот мир и в абсолютно человеческом образе являет трансцендентные деяния. Во время первых из детских игр Господь стал переворачиваться на кроватке, и родители увидели знаки на его лотосных стопах. Мадхав Махарадж любит на проекторе там сидит куча ученых, психологов там. А почему вы думаете, что все это трансцендентно, что вы говорите? Мадхав Махарадж, конечно, лотосные стопы Кришны, самое сокровенное, то, что есть у вайшнавов. Вот, посмотрите, стрекала, рыба, треугольник, погонник слона, все-таки сидят. Да, да. Хотя лотосные стопы Господа – самое сокровенное, то, что могут увидеть и постичь лишь только йоги. Мадхав Махарадж с легкостью переубеждает ученых. Ну вот, у него уже знаки на стопах, вы чего? Там. Если увидите как бы Кришну, попросите его снять ботинки, сами убедитесь, что он Верховная Личность Бога. Им нечего сказать в ответ. Когда Господь начал ходить, на отпечатках его маленьких лотосных стоп стали явно видны оттиски, знаки Господа Вишну, флаг, молния, раковина, булава, диск и рыба. Глядя на эти знаки, отец и мать никак не могли понять, чьи это следы. Но они лишь дивились тому, откуда эти следы могли появиться у них дома. Джаганнат Миша сказал, похоже, что в нашей Шлаграм Шили живет младенец Кришна. Он принял детский облик и играет в нашем доме. Ну, был ли я неправ, Джаганнат Миша? Он был прав и неправ. Его любовь к Махапрабху не позволяла ему представить, что его сын – это Господь. Но поскольку он был великим преданным и поклонялся божествам, он подумал, вероятно, Господь явил трансцендентные игры, но он все скосил на Шалграм Шилу. Пока Шачи и Джаганнат Миша разговаривали между собой, маленький Немай проснулся и заплакал, услышав ее плач. Шачимат взяла его на руки, дала ему грудь. Стоило им только предаться философии, гьяне, обсуждению смысла жизни, как только тут же Кришна заплакал, сделав противное лицо, как бы, и тут же они забыли обо всей философии на свете, и мать Шачи стала укачивать Господа. Кормя ребенка грудью, мать Шачи заметила на его лотосных стопах те же самые знаки, что и на полу, и тут же подозвала Джаганнат Мишу. Увидев чудесные знаки на стопах сына, Джаганат Мишра очень обрадовался и, не сказал никому ни слова, пригласил к себе Ниламбара Чакраварти, великого астролога. Увидев эти знаки, Ниламбара Чакраварти улыбнулся и сказал: «Благодаря астрологическим расчетам я понял, что еще раньше уже записал в своем дневнике, есть 32 признака великой личности, я вижу всех эти признаки на теле ребенка. 32 признака Махапуруши, великой личности, таковы: 5 частей его тела большие, 5 нежные, 7 розовые, 6 приподнятые, 3 маленькие, 3 широкие, 3 глубокие. У вас только розовые носы синие. Поэтому не соответствуйте признакам великих личностей». Комментарий. 5 больших – это нос, руки, подбородок, глаза и колени. 5, то есть должны быть колени большие, нос, руки, подбородок, глаза и колени. Что-то никто не дотягивает. Так. 5 нежных – это кожа, кольчики пальцев, зубы. Ну-ка, покажите зубы. Зубки. Не зубы, а зубки. Кончики пальцев, губы, волоски на теле и волосы на голове. 7 розовых. Глаза, подошвы, стоп, ладони, небо, ногти, а также верхняя и нижняя губа. Тут у некоторых вообще с нижней губой проблемы. Заячья губка. К 6 приподнятым относятся грудь, плечи, нос, талия и рот. У нас у некоторых вообще с талией проблемы. Не будем говорить у кого. 3 маленьких – это шея, бедра и остальные части тела. 3 широких – талия, лоб и грудь. И, наконец, 3 глубоких – это пупок, голос и натура. Вместе эти 32 характеристики составляют отличительные признаки великой личности. Данный список взят из священного писания Самудрика. Ребенок этот имеет на ладонях, на стопах все знаки Господа Нараяна, и он, обладая духовной силой, освободит все три мира. Ребенок будет проповедовать вайшнавскую религию, дарует освобождение всем родственникам в линии отца и матери. Я предлагаю провести сегодня обряд наречения ребенка. Мы должны устроить праздник и созвать на него всех браманов, поскольку день сегодня чрезвычайно благоприятный. В будущем этот ребенок станет защищать и хранить весь мир, поэтому я даю ему Вишвамбара. Выслушав предсказание Ниламбара Чакраварти, Шачимата и Джаганат Миша с радостью устроили праздник наречения младенцем именем, пригласив всех браманов вместе с их женами. У Кришны есть свой придворный астролог, и его придворный астролог – это Гарга-риши, да? А в Гарга-самхита описывает множество сокровенных священных лил, которые скрытые, как маленькие детали, да, то есть это уже, так сказать, такое пост-ревью, потому что в Бхагаватам дана общая лила, да, эта лила главная, соприкасаясь с этой лилой, сознание человека очищается, мало того, лила дана в последней части Бхагаватам, и в конце Бхагаватам сказано, имейте в виду, все, о чем идет речь, имеет дело с Вишну. Некоторые материалисты думают, что поскольку в писаниях упомянуто Вишну, то какое же отношение к Кришне? Тем не менее, Бхагаватам говорит о Вишну, чтобы люди понимали, что это не человеческие деяния. Вишну – это общее слово понятия Бога. Имейте дело, что речь идет о Боге. Да, когда мы говорим, мы сейчас вам расскажем о Боге, начинаем рассказывать о Кришне. Вы говорите, подождите, подождите, вы же мне говорили о Боге, почему вы рассказываете какие-то человеческие дела, какое-то рождение, какая-то там какие-то дети, пеленки, вы чего? Бог нерожденный, у него нет пеленок, у него нет детей. Но мы говорим, нет-нет, Бог являет определенную лилу. Мы существуем по его образу и подобию. Но его лила трансцендентная, чтобы пережить отношения. Да? Господь переживает отношения, он не переживает детство. Да? То есть у него нет детского там, маразма, там, непонимания предметов. Да, то есть Господь не находится в тамагуне. Господу не нужно развивать моторику, психику. Но тем не менее, эта лила позволяет Господу пережить определенные отношения, да, то есть отношения родителей, детей. Все эти отношения, поэтому Вайшнав говорит, на этом построена лила Господа. Да, и Гарга-риши описывает очень интересную часть лилы. Например, Гарга-риши описывает, он вообще описывает очень много сокровенных моментов. Ну, начинается с того, что, во-первых, он рассказывает истории, как демоны стали демонами, да, и кем они были в прошлых жизнях, и как демоны, как Камса достиг демонического положения, да, там. И дальше он описывает какие-то очень сокровенные идеи о Кришне, о его преданных, о том, то есть Гарга-риши он вводит в такую антологию. Почему? Потому что сначала мы получаем некое представление, да, а потом уже через Гарга-риши, через глаза экспертов, это как вот, например, мы смотрим какую-то драму, да, Шекспира, а потом нам кто-то объясняет, а вот здесь Шекспир имеет это в виду, здесь он это имеет в виду и так далее. Поэтому через разные глаза разных священных, святых личностей мы можем увидеть антологию Кришны, раскрыть ее. И Ниламбара Чакраварти играет роль того же самого Гарга-риши, да, и он начинает описывать какие-то моменты, которые неподвластны, то есть он раскрывает ту часть лилы, которая дозволена. Потому что в самой Натимшастре, скажем так, модели театрального искусства описано, что все, что должен человек сделать, это получить сопереживание. То же самое лила. Лила построена полностью на сопереживании. Но для того, чтобы привести человека к сопереживанию, к определенному, ну, чтобы он начал сопереживать, ему нужно дать определенные ключи. Ну, понятно, да, то есть если мы думали, что мы читаем про какого-то ребенка, ну, там, ребенок, там, ноги какие-то, наколки, там, еще что-то, да, поэтому определенные ключи понимания должны быть введены. Именно поэтому Кришна-лила, она не может быть представлена атеистом, сокровенная часть, да, почему? Потому что это для атеистов, нужно понять, что это что-то очень сокровенное, к этому даются определенные ключи, тогда через определенное умонастроение, да, поклонение, понимание приходит, результат приходит. Каков результат соприкосновения с Кришной-лилой? Очищение сознания, очищение живого существа от грехов. И в конечном итоге достижение полного сопереживания, то есть достижение самой лилы. Выслушав предсказание Ниламбара Чакраварти, Шачимати и Джаганат Миши, с радостью устроили праздник наречения младенцев, пригласили брамана с женами. Через несколько дней Господь стал ползать на четвереньках, при этом он совершал множество чудесных дел. Иногда Господь плакал, чтобы заставить соседских женщин петь святое имя. А когда они пели, Господь начинал ехидно улыбаться. Это я уже добавляю ехидно улыбаться. Спустя еще некоторые, ну, в смысле, там написано улыбаться, но я понимаю, что ехидно улыбаться. Спустя, ну, типа там. Там он все прибежали. Харе Кришна, Харе Кришна. Окей. Ну вот. Ну, женщинам это нравилось, типа Харе Кришна, Харе Кришна, там, Хари. Ну вот. То есть тетки, они как бы, их невозможно что-то заставить делать, но если там что-то с детьми, то они могут. Спустя еще некоторое время Господь начал самостоятельно ходить, играть с другими детьми. Однажды Господь играл с другими малышами, Шачи принесла тарелку с воздушным рисом и сладостями, и велела ему присесть и подкрепиться. Но когда она вернулась со своими домашними делами, ребенок таким же образом стал есть землю,
Увидев это, Шачи постепенно воскликнула: «Что это такое?» Она отобрала у Господа землю, которую он ел, и подробно объяснила, что этого не следует делать. Плачет дитя, спросила: «Зачем ты ругаешь меня? Ведь ты дала мне такую же землю, в чем я провинился. Воздушный рис, сладости, другая пища. Есть та же земля, но в другом виде. Это земля, и то земля. Рассуди сама, какая между ними разница. Подумай, ведь наше тело тоже происходит из земли. Так что мы это едим, а ты бронишь меня понапрасну. Что же мне еще сказать?» Если вы помните, эта история повторяется. Кришна тоже ел землю. Мать Яшода она увидела, что Кришна ест землю, и стала его ругать. Кришна также сидел на оскверненных горшках, и мать Яшода сказала: «Зачем ты сидишь на помойке, на горшках?» Но Кришна сказал: «В этом мире все состоит из 5 физических элементов. Если разобрать каждый элемент на атомы, суть этого мира одна – это материя. Чем же отличается пирожное от земли?» Но мать Яшода быстренько наделала Кришне подзатыльников и сказала, что земля сделает тебя больным, если ты будешь есть, тогда как сладости дадут тебе силу. Тем самым Кришна победил философию монизма, потому что люди говорят: «Все едино, везде Бог». Да? Там. Но тем не менее, хотя в этом мире, хотя этот мир является, по сути дела, одну и ту же природу материи, но мы знаем, что за ее пределом стоит экстатическая форма Бога. Хотя в этом мире все едино, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что этот мир делится на разные категории. Поэтому преданные рассматривают все в категории просада и рассматривают в категории того, что благоприятно для духовной жизни или неблагоприятно. Да? Можно подумать: «О, это очень хорошая вещь». Но мы должны подумать так: а благоприятная это вещь для духовной жизни? У меня есть один преданный, который мечтает о машине. Он мечтает, мечтает, мечтает. Причем я говорю: «Зачем тебе дорогая машина?» Он говорит: «О, я очень мечтаю о ней». Но он не понимает, например, что это дорогая машина, она отвлечет его от духовной жизни, потому что ее нужно хранить, охранять, мыть, защищать. Тогда как старая машина никому не нужна, даже самому преданному. Это шутка, да? То есть в этом мире есть множество вещей, которые отвлекают нас от божественного. Поэтому преданный, он всегда рассматривает этот мир не в категории того, о чем мечтают люди, да, а в категории, что приближает меня к божественному и что удаляет меня от божественного. Если есть в этом мире что-то, что занимает максимум моего времени и сознания, тогда я не должен этому уделять максимум влияния. Да? Например, если есть что-то в этом мире, что наоборот приближает меня к духовности, ну, например, я по себе понимаю следующую вещь. Чем больше комфорта, тем больше начинаю лениться. Вот я понял, что нельзя спать в доме, нужно спать в храме. Почему? Потому что когда я сплю в доме, я регулярно просыпаю программы. Когда я сплю в храме, я ничего не могу сделать. Я сплю вот здесь на балконе. Дын-дын-дын, пришел она домой, позвонил, все, я встал. Спал бы я сейчас в доме, я подумал бы: «О, еще часик надо поспать, да, там, я так устал», стал бы начать себя жалеть. Ну вот. В результате дожалелся бы до себя до того, что проспал бы утреннюю программу. И самые экстатические часы, когда вообще голова работает, и можно думать о Господе. Потому что когда уже вечер, уже как бы мозги не работают. То есть мы должны все рассматривать в категориях, что нас продвигает в духовной жизни, а что нас не продвигает. Читание сказал: «Наше тело – это тоже в изменении земли, так что то, что мы едим, по сути дела, это физические элементы, а ты бродишь меня понапрасну, что мне еще сказать?» Пораженная тем, что ее сын излагает философию имперсонализма, мать Шачи ответила: «Кто тебя научил этому глупой философии, которая позволяет тебе есть грязь?» Понятно, да? То есть, думая таким образом, что все едино, Бог везде, то есть ты как бы начинаешь есть грязь. Ты ищи как бы трансцендентно, ищи красоту, как Шридхара Махарадж сказал. Он сказал: красота – главный принцип, да, все трансцендентно, все едино, но мы ищем красоту, мы ищем любовь, мы ищем взаимность, отношения. В ответ на довод маленького философа, сделанного в духе Майявады, Матшачи ответила: «Дорогой мой сынок, земля в виде зерна дает нам энергию и силу, но если мы будем просто есть землю, то мы скоро заболеем и умрем. В кувшин, который есть не что иное, как видоизмененная земля, я могу налить воду, но если воду просто вливать на землю, но вода просто впитается, и труд мой окажется напрасным». Тогда Господь ответил: «Почему же ты скрыл от меня это учение о духе, с самого начала не учил меня столь прекрасной философии?» То есть мать Ишода победила в споре и сказала, что все в этом мире имеет форму. Если землю взять и обжечь, она станет кувшином, а если воду просто вылить на землю, то она... Поэтому не думай, что все едино. Все едино, но тем не менее все отлично. На самом деле это идет великая философская беседа между матерью и ребенком. И эта беседа разбивается в философию монизма полностью. Потому что монисты считают: а, раз все из духа, все из дух, я есть Бог, ты есть Бог, эта собака тоже Бог. Но вот однажды наш друг в Индии Парвин, который поклоняется Рамакришне, обиделся на Бхарати Махараджа за то, что тот назвал его гуру собакой, Рамакришну. Ну вот, Парвин очень сильно обиделся, пришел ко мне и сказал: «Бхарати Махарадж назвал моего гуру собакой». Ну, я ответил: «С точки зрения твоего гуру, все едино. Бог присутствует везде. И в собаке тоже. Что Бхарати Махарадж назвал твою гуру Богом?» Он сказал: «Да». Я сказал: «Конечно. Собака и Бог. С точки зрения твоего гуру. Но если ты увидишь разницу между собакой и гуру, то ты поймешь, что следует найти того гуру, который может отделить Бога от собаки». Он сказал: «Да». «Да, конечно». Но с индусами очень трудно. Он сидел, долго думал, чем же гуру отличается от собаки. Если все едино. Да? Поэтому читание Махапрабху сказал: единство и различие. Да? Мы выбираем лучшее. И в этом наше совершенство. Да? Наше совершенство говорит: а, все едино. Что вы будете есть? Да ложите мне в тарелку все, что угодно. Все одинаково. А многие люди говорят: да, что мясо, что вегетариан. Я не вижу разницы. Тогда положите дерьмо в тарелку, да, если все одинаково. Поэтому мы всегда должны определять и различать, но тем не менее при этом понимать, что все обладает природой духа, все обладает природой сознания. Теперь я понял философию, которую ты учишь, и больше не стану есть землю. Когда я проголодаюсь, я буду сосать молоко из твоей груди. Сказав это, Господь, чуть улыбаясь, взобрался на колени к матери Шачи и стал сосать ей грудь. Так, под различными предлогами, Господь уже в детстве приоткрывал свое величие и снова скрывал свою трансцендентную сущность. Интересная история о том, что когда Кришна в детстве, мы сейчас говорим не о Чайтанье, а о Кришне, Кришна в детстве учился в гурукуле своего гуру, как звали гуру? Санги Пани Муни. И когда он закончил школу, он попросил гуру, могу ли я сделать какую-то гуру-дакшину, потому что бесплатное духовное образование не является идеей ведической культуры, хотя образование является бесплатным, потому что чем выше человек, тем больше он понимает, что нужно отдавать и служить. Тем не менее, мы понимаем, что мы принимаем духовное знание. Это духовное знание столь ценное, что если мы не заплатим за него своим служением, то это будет неблагодарно с нашей стороны. Да? Почему? Потому что отдание духовного знания бескорыстно, и служение духовному знанию бескорыстно. Поэтому по традиции гуру всегда делается дакшина, подношение. Да? То есть это подношение наших чувств, нашего внимания, нашего служения. И Кришна также хотел показать, что это очень важно. Поэтому пришел к гуру и сказал, что я хотел бы вам отплатить чем-то. Сандипани Муни сказал, я хорошо, я посоветуюсь со своей супругой. Он задал супруге вопрос, и супруга сказала, что поскольку Кришна является верховной личностью Бога, я бы хотела попросить его, чтобы он вернул моего сына. И так Кришна отправился в путешествие и нашел в аду сына Сандипани Муни, который попал туда по определенным причинам. Когда мать Деваки узнала о том, что Кришна освободил из высшего, ну, вернул из того света сына Сандипани Муни, она сказала: «Камса убил 8 детей, прежде чем ты родился, сынок. Поэтому я так и не насладилась, так и не смогла проявить свою любовь к ним. Если бы ты мог вернуть их». И Кришна сказал: «Хорошо». Он вернул этих 8 детей и сказал, что знаешь же, что эти 8 детей никто иные, как 8 васу. Они жили, 8 васу, 8 мудрецов, которые были сыновьями Брамы, они жили на высших планетах, но в один момент они увидели, что их отец Брама впал в вожделение, погнался за собственной дочерью в форме оленя. Когда они увидели, что Творец Вселенной, несмотря на свое высшее положение, пал, совершил ошибку, они стали смеяться над ним и критиковать. Причина этого того, что они родились, стали неоднократно рождаться в телах и как бы, ну, за такое оскорбление они были вынуждены умереть. Сейчас забери их обратно. И мать Деваки, она забрала обратно этих детей, и эти младенцы стали пить молоко из ее груди, и таким образом каждый из них очистился. Почему? Потому что молоко матери Девики – это чистое сознание Кришны. Таким образом, дети были освобождены Кришной от умонастроения критики и оскорбления и заняли свое вечное положение в духовном мире. Поэтому здесь описано, Господь сказал… Он забрался на колени к матери и начал пить молоко ее груди. Что такое преданные? Все, что связано с преданным, трансцендентное, такие преданные, как Нанда Махарадж, мать Ишода, мать Деваки, их молоко – это чистые веды, чистые духовные знания, которые способны очистить любого. Поэтому Кришна показывает, что я пью только молоко чистого знания, чистого трансцендентного знания. И в этих историях, которые описывает Гарга Риши, описано, как Васу, как эти мудрецы вернулись в духовный мир. Как же они вернулись в духовный мир? Как они получили сознание Кришны? Мало того, что они были прощены от оскорблений, но они еще соприкоснулись с матерью Деваки и получили от нее, просто испив молока из груди матери Деваки, став ее детьми, они смогли достичь высшей прайоджины, высшего совершенства. Такова сила преданных. Поэтому кто такая мать Деваки, мать Ишода, да? Матери Кришны, мать Шачи? Они полностью трансцендентные, и хотя выглядят как простые женщины, на самом деле являются величайшими мудрецами, и на простом примере они могут, как великие гуру, трансформировать философию майявады. Однажды Господь трижды съел пищу, приготовленную браманом, и потом, остававшись с ним наедине, избавил его от оков материальной деятельности. Это одна шлока, но мы знаем историю о том, как браман пришел в дом Джаганнатха Миши, помните, да, историю, и три раза он пытался готовить прасадом. Каждый раз, когда он готовил прасадом, Махапрабху быстренько приползал, съедал эту всю пищу. Он предлагал этот просад Господу, кричал: «Невозможно! Невозможно! Дайте еще!» То есть, и каждый раз его уговаривали как бы еще раз предложить пищу, еще раз предложить пищу. И в конечном итоге Махапрабху положил всех в сон. Браман стал готовить просад, медитировать на Господа. Махапрабху погрузил всех в сон и в конечном итоге в конце явился ему и показал, кто он такой. Да, и браман был в полном шоке. Вот. И он сказал: «Смотри, браман, из жизни ты мой преданный. Сейчас в этой лиле ты пришел в мой дом, и сейчас здесь Я оказываю тебе величайшую почесть, я принимаю тебя просадом. Но ты не должен никому рассказывать о том, что ты... Брама был странником, что ты видел меня. После этого Браман был настолько в таком шоке, он там плакал, рыдал. Там, представляешь, он соприкоснулся с Господом, он поселился в какое-то время в Навадвипе, жил тихо, просто приходил, поклонялся дому, Шри Чайтанья Махапрабху, дому Джаганнат Миши, в слезах как бы медитировал, потому что Господь его сердце, которого он искал, в конечном итоге явил ему такую беспричинную милость и принял от него подношение. Он сказал, что Браман, я всегда понимаю подношение своего чистого преданного, не думай, что это мои обещания, это пустые слова. Там, где есть преданность, я всегда принимаю, это всегда просад, это всегда моя милость. Просад – это моя милость. Вот, таким образом, здесь в одном стихе упоминается эта история. Однажды Господь, будучи совсем ребенком, когда он играл перед демоном, похитили двое воров. Господь залез на плечи одному из них, они спокойно понесли его, думая снять с него все украшения, но Господь запутал их, и воры вместо своего дома привели его обратно к дому Джаганнатха Миши. Эта история также описано в Чайтанья Бхагавате, как воры медитировали на украшения Господа, поскольку Господу подарили прекрасные украшения. Все украшения – это чинтамани, святое имя. Все украшения трансцендентные – это веды, чинтамани, мантры. Все они просто имеют такую форму. И они очень привлекательные. Но воры думали, что духовным знанием чинтамани можно обладать. Таким образом, они совершили не более чем санкиртану, типа небольшие радхаятры, они взяли Господа, прокатили его по городу, он явил всем, они несли его, прижав к груди, думали, ну сейчас ребенка отнесем куда-нибудь за угол, там разденем, снимем с него все украшения. Так городы, так воры несли с ребенком по городу, а в это время просто Махапрабху испытывал, ему хотелось прокатиться по Навадвипу, дать даршан всем спутникам. И так эти воры совершали санкиртану, совершив санкиртану, вдруг они в какой-то момент испугались от страха, что они уже вернулись к дому, да? Все их воровские планы, они сказали, надо срочно бросить этого ребенка. И как только они бросили, ну, как бы, принесли ребенка домой, а в это время все обитатели дома бросились искать Махапрабху и стали испытывать глубочайшую разлуку, страх. Происходила глубочайшая эмоциональная лила, глубокое переживание, как вдруг двое людей привезло ребенку. Вы даже не представляете, насколько был счастлив Джаганнат Миша и все окружающие. Они думали, что это за добрые преданные, которые принесли нашего сына. Нужно их срочно накормить, отблагодарить, отдать ему все сокровища. Мы отдали все, что они попросили. Ну вот. И воры также были в полном шоке. Ну вот. Но в какой-то момент они были глубоко удовлетворены, что им явился Господь. Так все подчиняется лиле, поэтому... Даже такое чувство, как желание украсть что-то, оно может быть трансформировано в сознание Кришны. Но с другой стороны, если мы что-то пытаемся украсть у преданных, и это как бы чувство, оно заставляет нас разлучиться с обществом преданных, это самое страшное для нас, да? Но если мы хотим что-то украсть у Господа, или тем более для Господа. Была очень хорошая история о великом святом Дханурдасе во времена Рамануджи. Он был семейным человеком, да, и когда ночью пришли преданные, чтобы украсть браслеты с его жены, они смогли снять только браслет с одной руки, потому что она спала. И когда утром они проснулись, он сказал, где твой браслет, где твои золотые украшения? Она сказала, ночью пришли преданные из храма и стырили. Я подумал, что им наверняка нужны деньги для служения. И он сказал, и поэтому притворилась спящей. Он сказал, глупая, почему же ты не перевернулась, чтобы отдать им второй браслет со второй руки? Она сказала, я пыталась перевернуться, но они в страхе. Подумали, что я просыпаюсь, убежала. И потом, это был, по-моему, Рамануджа Ачарья, он оборвал дхоти этим брамачарья, сделал короче, и брамачарья дубасили друг друга и лупили. Но они постоянно издевались над этим грехастой, Дханурдасом, они говорили, о, мы брамачарья, он грехаста. Но Рамануджа Ачарья сказал, посмотрите, Стоило вам только потерять кусок ваших тхоти, ну, он чуть-чуть, пока не купались, просто оторвал им, как бы, тхоти сделал короче. Они там, кто оторвал мою тхоти? Ты оторвал мою тхоти, там, бжж. Ну, вот, я вам сказал, посмотрите, вы брахмачи, да, как вы деретесь из-за того, что ваша одежда стала короче на 3 сантиметра, тогда как этот преданный, он, ну, как бы хотел отдать все сокровища своей, ну, как бы все свои сокровища своей любимой жены, даже не, ну, как бы, даже не думал о том, что какое-то неудобство и так далее. Да, поэтому каковы его качества, каковы ваши качества? Однажды в день Экадыши Господь притворился больным и просил принести ему прасада от подношения Господу Вишну из дома Хирани и Джагадиши. Это также история о Хирани и Джагадиши. В 4 главе Адиканты читания Бхагавата описано, как Господь в день Экадыши принимал Вишну прасад в доме Хирани и Джагадиши. В Экадыши Господь Вишну предлагает обычное угощение, поскольку, в отличие от преданных, Господь в этот день не постится. Однажды в день Экадыши в доме Джаганаши и Хирани Пандита для Господа Вишну готовились особые угощения. Так Господь Читания сказал, что ему не здоровится, и попросил отца сходить туда и принести Вишну прасад. В дом Джагадиши и Хирани был примерно в нескольких километрах от дома Джаганаты Миши. Поэтому, когда по желанию Читания Махапрабху Джаганаты Миша пришел к Хирани и Джагадиши и спросил дать ему прасад, те были немного удивлены, откуда ребенок мог узнать, что в этот день они приготовили для Вишну особое подношение. Они тут же заключили, что Нимай должно быть обладает сверхъестественными мистическими способностями, иначе как бы он узнал про особое подношение. Поэтому они немедленно передали Господу Чайтанья Махапрабху прасад вместе с Джаганатом Мишей. Хотя Нимай жаловался на недомогание, как только он ответил Вишну прасад, все его болезни тут же прошли, от них не осталось и следа. Он принялся раздавать прасад своим товарищам по играм. Как свойственно маленьким детям, он учился различным проказам и вместе с друзьями играл, забирался в дома соседей, воруя там еду. Иногда он дрался с другими детьми. Дети часто жаловались Шачи Мате, что Господь бьет их, ворует еду в соседских домах. Поэтому порой он ругался и наказывал своего сына. Шачи Мата говорил ему, почему ты воруешь, почему ты бьешь других детей, почему ты забираешься в чужие дома, что тебе не достает в твоем собственном доме? Получив нагоняй от матери, Господь забегал в дом, сердясь на нее, разбивал все горшки. Тогда Шачи Мата брал Господа на руки, успокаивал его, и он, пристыженный, просил прощения за свои поступки. Однажды маленький Чайтанья Махапрабху ударил мать своей нежной ручкой, и Шачи Деви притворилась, что лишилась чувства. Увидев этого, Господь стал плакать. Соседские женщины сказали, «Милое дитя, принеси маме откуда-нибудь кокосовый орех, и тогда она очнется». Господь побежал из дома. Тут же на изумление женщин вернулся с двумя кокосовыми орехами. Иногда Господь шел с товарищами купаться на берег Ганги. Соседские девочки приходились туда поклоняться деватам. Искупавшись в Ганге, девочки совершали обряды поклонения полубогам. Тут обычно появлялся юный Господь и усаживался среди них, съедал все их подношения. Обращавшись к девушкам, Господь говорил, «Поклоняйтесь мне, я дам вам хороших мужей и благословлю вас. Ганга и богиня Дурга, мои служанки, все они поклоняются мне». Вы, глупые девчонки, думаете о полубогах, тогда как Господь Шива является моим слугой. Несмотря на протесты девушек, Господь отбирал у них сандаловую пасту, наносил на свое тело, надевал на шею все гирлянды для подношений. Представляешь, Господу приходится отнимать то, что ему принадлежит, да, по праву. Там, уйди отсюда, дай мне поклоняться Господу, что ты делаешь? Ты не видишь, я совершаю обряд Господу Шиве и Ганге. Так это ж мои слуги, давай сюда свою пасту. Нет, нет. Вот. Он одевал себе гирлянды на шее, отнимал их, съедал все подношения сладостей риса и бананов. Ну, Господь испытывает счастье, когда он украл собственные подношения, понимаешь? Как бы. Девушки сердились на Господа из-за его поведения. Они говорили: «Дорогой Немай, мы живем в одной деревне. Ты для нас как родной брат, поэтому тебе не подобает себя вести. Не смей брать у нас атрибуты для поклонения деватам и перестань проказничать». Господь отвечал: «Дорогие сестры, я благословляю вас, что у вас у всех будут очень красивые мужья. Ваши мужья будут ученые, умные, молодые. У них будут достаточно денег и риса. К тому же каждый из вас родит по 7 сыновей, которые будут благословлены долгим жизнью и могучим разумом». Услышав благословение Господа Махапрабху, девчонки радовались, но не подавали виду, как подобает девушкам, они упрекали его и напускали на себя притворный гнев. Некоторые из девчонок пытались убежать, тогда как Господь обращался с ними с такими гневными словами. Он говорил: «Если же вы будете жадничать и не дадите мне все свои подношения, каждый из вас получит мужья старика, уже имевшего как минимум 4 жены». Услышав это шутливое проклятие Господа Чайтанья Махапрабху, девушки пугались, подумав, что он может обладать каким-то секретом или силой от полубогов, и отдавали ему все подношения. Поэтому они возвращались, отдавали Господу все свои подношения. Вкусив этих подношений, Господь даровал им благословения, которых они ждали. Когда люди увидели о шалости Господа, видели шалости Господа, это не вызывало у них никакого неудовольствия. Напротив, все получали счастье, узнав о его проказах. Ну, вы знаете, в Чайтанье Бхагавате описано Лилы Махапрабху, да, когда он подныривал в воде, хватал за ноги браманов, которые читали Гаятри мантру, они там падали головой вниз. Господь совершал множество разных, как бы, трансцендентных пакостей. Вот. В конечном итоге, когда они нажаловались на него, он прибежал домой, обвалялся в пыли. Все кричали, что «Ваш сын устраивает беспредел на Ганге». Но Господь обвалялся в пыли, забрызгал себя чернилами. И когда отец побежал с ремнем, он увидел пыльного в чернилах Махапрабху, который сидел и учил уроки. Папа забежал, типа, он говорит: «А, тебе сказали, тебе настучали на меня, то, что я занимаюсь беспределом на Ганге? Да, да, на Ганге, посмотри, я весь пыли, весь в чернилах». Джаганат Миша: «А, да, вот видишь, уроки сижу, учу, даже не купался еще». Ну, поэтому Джаганат Миша был в шоке, ну вот, от всех разводок. Ну вот, но Господь постоянно протекал, как вода сквозь камни, и развести его было фактически невозможно. Так он испытывал наслаждение, потому что что может быть приятнее обмануть родного отца? Тем более таким коварным образом. Увидев Лакшми, Господь почувствовал влечение к ней. Так, Лакшми ощутила в сердце великую радость. В один прекрасный день на берег Ганги пришла совершить омовение, почитать полубогов девушка по имени Лакшми, дочь Валбы Бхаттачарьи. Увидев Лакшми, Господь почувствовал влечение к ней. Лакшми увидела Господа, ощутила в сердце великую любовь и радость. Их естественная любовь друг к другу тут же пробудилась, хотя она была скрыта детскими чувствами, стало очевидно, что они испытывают взаимное влечение друг к другу. Они радовались, когда видели друг друга под предлогом поклонения полубогам. Они открывали друг другу свои чувства. Господь сказал Лакшми: «Поклоняйся мне, ибо я Верховный Господь. Если ты станешь почитать меня, получишь все желаемое благо». Услышав эти слова Шри Чайтанья Махапрабху, Верховного Господа, Лакшми тут же почтила его, нанеся ему на лоб сандаловую пасту, украсила его цветами. Она надела на него гирлянду из цветов и вознесла ему молитвы.